Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 19, статья «О правиле возлюби ближнего как самого себя». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Труды Рабаша, том 1, страница 19, «О правиле возлюби ближнего как самого себя».
Мы изучаем, что весь материал, вся материя творения, кроме Творца, это желание, которое Он создал. Это некое желание вне Его. Но это желание находится полностью под воздействием, под влиянием Творца. И по своей природе, по природе своего творения, как Он его сотворил, Он сотворил его так, что желание вроде как бы отделено от него, поэтому оно называется «сущее из ничего». Это с одной стороны. А с другой стороны, во время его творения, конечно же, все, что есть в желании, все заложено в плане, все заложено в замысле творения. Что же случается затем в желании? Также все, разумеется, согласно планам, которые заготовил Творец заранее. Как Баль-Сулам говорит, так же, как строящий дом, сначала он замышляет дом, затем планы дома, и лишь затем реализация. И поэтому все, кроме Творца, что существует, это желание, ничего кроме желания. Что же происходит с самим желанием? Про это желание каждый может сказать, что это я. Только я. Все остальное, все остальные находятся в моем желании. Ведь я ощущаю. Кто такой я? Я есть ощущающий. То есть я желание. И внутри желания, внутри того, что я ощущаю, заложена вся реальность. Раз так, что же называется, что я развиваюсь, когда я все больше и больше изо дня в день отдаю себе отчет в том, что я желание. Может быть, есть во мне различные желания, во мне в желании. Желание неживое, растительное, животное, говорящее. Внутри этого желания есть желание растения, животные, вселенные, миры, вселенная, миры. Все это разные формы желания. И все, ничего больше. И насколько я отдаю себе отчет в том, что все это лишь мое желание, настолько я лучше понимаю творение. И человек, Адам во мне, это прежде всего тот, кто может видеть, тот, кто может наблюдать за этим желанием со стороны, как бы извне, и управлять это желание в некотором виде. По крайней мере, увидеть, что происходит внутри желания. Как оно изменяется. Каким образом. И, может быть, как им управлять. То есть, как я могу обратиться к Творцу так, чтобы управлял моим желанием согласно моим решениям. И тогда я начинаю понимать, что для того, чтобы это произошло, нужно что-то изменить в программе моего желания. Она должна быть уподоблена программе Творца. Сделай желание свое, как его желание, то, что называется. И наоборот, если во мне находятся различные желания, замыслы в моем желании, значит, я противоречу, противостою Творцу. И тогда первое условие, когда я вообще начинаю становиться человеком, это когда я поднимаюсь над этим желанием, над желанием человека со стороны, как бы наблюдая снаружи. Я проверяю, исследую, выясняю, называется меварер, выясняю собственное желание. То есть это особый анализ со стороны высшего. Всегда необходим анализ в виде преимущества света и тьмы, то, что называется это. Я всегда проверяю, что находится в моем желании относительно другого желания. А какое другое возможно желание? И существует некое искусственное строение, которое называется группа, товарищи. Таким образом, я могу что-то вообразить в этом своем желании, которое сотворил Творец, и относительно них измерить, проверить собственное желание. Затем я могу сделать это то же самое относительно самого Творца. Возможно. Но как бы то ни было, первая наша точка должна быть в том, что я поднимаюсь над творением, то есть над желанием, начинаю прояснять его. Что это такое? Кто это такое? Наблюдать за ним со стороны. Из своей точки в сердце. То, что называется в вере выше знания. И относясь к нему так, я занимаю некую объективную независимую точку внутри желания. Пока это точка. А пока я стараюсь прийти к сокращению, к цимцуму. Сокращение имеется в виду, что я не сокращаю желание. Не очень. Я могу почувствовать самого себя оторванным от желаний. От самых разных желаний, которые будто бы не мои. Они не управляют мною. Это называется, что они как бы находятся вне меня. И здесь же, конечно, присутствует и такой берур, анализ. Что значит, что желание вне меня? Что означает, что я управляю желаниями? Что это за точка управления вне желания? И она ведь желание. Откуда она взялась? Подобна ли она тому, как в нашем мире человек, преодолевая одно желание, преодолевает его с помощью другого, более сильным желанием, как сильный над слабым, потому что есть больше выгоды? Или же эта точка, которая на самом деле находится со стороны Творца? Ну, если не со стороны Творца, так со стороны группы. Итак, из этой точки, не относя себя к группе, я могу наблюдать за собой со стороны. И так могу начать правильно управлять собой. Соотнося себя с группой, управляя своим желанием, и опять-таки это называется вера выше знания, когда я нахожусь над желанием. И насколько человек может почувствовать, что он отделен от своего желания и может относиться к нему как исследователь, настолько мы и тогда говорим, что это и есть Адам, человек, потому что наше желание на уровне животном, на уровне животного. Развить к нему отношение выше желания, относительно желания, Это и есть уровень человека. Когда вся разница между человеком и животным в том, в понимании, в осознании, в чувстве и разуме, как управлять, как правильно управлять желанием, потому что желание — это материя творения. А именно управлением желанием я уподобляюсь Творцу. Когда я беру от Творца решимот, управление, и начинаю властвовать своим желанием, которое находится под моим воздействием, под моим влиянием, согласно планам, программе Творца. Этим я уподобляюсь Ему, приравниваюсь Ему, сливаюсь с Ним. Сделай желание свое, как желание Его, то, что называется. И тогда мое желание входит под мою власть, под мое управление. И хотя внутри и есть там неживое растительное животное, все это принимает форму человеческую, человека. В этом есть разница в нашем мире между человеком и животным. То есть человек, по сути, животное, но по своему поведению, по своим возможностям чувственным и рациональным он находится над животным. И не в таком большом количестве желаний, которые все всегда заложены в нас заранее. Они тоже все, по сути, относятся к уровню животному. И именно не виды желаний, а их выражение. Для чего я ими, как я ими управляю, какой цели веду. То есть в этом, по сути, часть человека во мне. И тогда получается, что все неживое растительное животное, все это лишь для того, чтобы поддержать уровень, создать уровень человека. Человек придает этому форму, как Бааль Сулам пишет, что все это содержится, включается в человека. Они поднимаются, эти желания, и спускаются внутри человека. Но все это, все, с чем мы должны работать, все это проясняется с помощью окружения, с помощью группы. Потому что с Творцом у нас напрямую нет никакой связи. Ведь мы говорим о науке. Мы не говорим о каком-то воображении. И поэтому с самого начала человеку дана группа. И всегда мы должны работать через группу с Творцом, через группу с Творцом, с нашим желанием. И если человек отрывает себя от собственного желания и соотносит себя с группой, тогда группа становится как свойство бины, через которую человек связывается с Кетер, связывает Малхут и так управляет всем строением мироздания. И поэтому объединение с группой, то, что называется любовь к ближнему, то, что лежит перед нами, то, на что мы способны, с чем мы можем работать реально, с анализом, это единственная вещь, которая и находится, существует для нашей здоровой, реальной реализации, выполнения. И это наверняка приведет нас к цели. Пожалуйста.
О правиле «возлюби ближнего, как самого себя». Как уже было сказано, в это правило «возлюби ближнего», в это правило включены все остальные 612 заповедей. Как сказали мудрецы, «иди учись» означает «надо пойти учиться». Это означает, с помощью выполнения 612 заповедей удостаиваются выполнение правила «возлюби ближнего», а после этого удостаиваются и любви к Творцу. Если так, что же нам дает любовь к товарищам? Было уже сказано, что когда собираются товарищи, и поскольку у каждого очень малая сила любви к ближнему, то есть он может выполнить любовь к ближнему только в потенциале, и когда практически приступает к действию, он помнит, что в мыслях он решил отказаться от себялюбия в пользу ближнего, а практически он видит, что не способен отказаться ни от какого наслаждения в своем желании наслаждаться в пользу ближнего, даже от малейшего удовольствия. Но если несколько человек собираются вместе, и они в едином мнении, что нужно достичь любви к ближнему, и когда каждый отменяет себя перед другими, то каждый включается во всех, и тем самым в каждом собирается большая сила в соответствии с мерой величины группы, и тогда в его силах есть возможность реализовать практически любовь к ближнему. В соответствии с этим получается, что нам добавляют эти детали 612 заповедей, ведь мы сказали, это для того, чтобы выполнить общее правило, но ведь общее правило выполняется с помощью любви к товарищам. И вот в реальности мы видим, что и у светских людей тоже бывает любовь к товарищам. Они тоже собираются в разные компании, чтобы была у них любовь к друзьям. В чем же разница в таком случае между религиозными и светскими? И в Таилим сказано: «В сборище насмешников не сиди». Следует понять, что это за запрет сборища насмешников, если он говорит какие-то пустословия, совершенно ненужные вещи, то запрет не потому, что он в сборище насмешников. Что добавляет нам запрет насмешников? Видимо, это отличается чем-то. Дело в том, что когда обычно люди собираются для любви к товарищам в намерении, что каждый поможет товарищу улучшить его материальное состояние, и каждый надеется, что с помощью множества таких заседаний каждый от общества получит выгоду, как улучшить собственное материальное состояние. И после всех этих собраний каждый проверяет четкий расчет, сколько он получил от такого общества для себялюбия, что выиграло его желание получать. Ведь он прилагает усилия и время в пользу общества. А что он от этого заработал? И, конечно, мог бы лучше выгадать, если бы действовал ради собственной выгоды, или, по крайней мере, ту часть, где он прилагал бы усилия ради себя. А я вошел в группу, потому что думал, с помощью общества я смогу больше заработать, чем я способен заработать в одиночку. А сейчас я вижу, что ничего не выиграл. И он сожалеет об этом и говорит: лучше было бы, вместо того, чтобы я потратил свое время на это общество, лучше было бы, если бы, по крайней мере, занимался своими малыми силами, пользовался бы, чем сейчас, когда я потратил время на общество и хотел заработать больше имущества, а в конце концов выяснилось, что не только не заработал с помощью общества, но еще и проиграл то, что мог бы заработать собственными силами. И когда есть тот, кто хочет говорить, что надо действовать в любви к товарищам ради отдачи, то есть все должны действовать на пользу ближнего, то все над ним насмехаются и высмеивают его, и он между ними выглядит как клоун. Это и есть сборище насмешников, и именно об этом сказали, что милосердие делают ради себя. То есть все то хорошее, что они делают ради собственной выгоды, и такое общество отдаляет человека от святости. И человек оказывается в мире такого насмешничества. Это и называется сборище насмешников. О таких собраниях сказали мудрецы: когда насмешники рассеяны по миру, лучше им и лучше всему миру, а лучше всего, если их вообще не будет. А о праведниках сказано, собрание праведников лучше им и лучше всему миру. Что означает праведники? Те, кто хотят выполнить правила, возлюби ближнего, как самого себя. Все их намерение — выйти из-под власти эгоизма и приобрести для себя совершенно иную природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую мы должны выполнять, и человек может принудить себя это сделать по неволе, но это будет вынужденная любовь, а любовь — это вещь, идущая от сердца, а человек по своей природе не может согласиться с этим. Если так, то что человек может сделать, чтобы его сердце искренне полюбило ближнего? Именно для этого нам и даны остальные 612 заповедей, с помощью которых можно прийти к ощущению сердца, не заставить, а уговорить сердце. Но так как это против природы человека, то этого ощущения недостаточно. Это малая доля, у которой можно выполнить практически любовь к товарищам, хотя у него и есть нужда в этом. Поэтому сейчас искать дополнительных советов, как это можно сделать практически. И вот первый совет, когда человек может увеличить свои силы в правиле «возлюби ближнего как себя», это с помощью любви к товарищам. Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам и включится в них, то появится единый организм, и маленькие любви, ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую большую силу. Причем эта большая сила будет у каждого из членов группы. И у этой силы есть возможность практически реализовать любовь к ближнему. Тогда он может затем достичь любви к Творцу. Но все это при обязательном условии, что каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. Если же он отделен от товарища, то он не сможет получить от товарища его ростки любви к ближнему, которые он должен был бы получить. То есть каждый должен сказать себе, что он ноль по отношению к товарищу. Это подобно тому, как пишут цифры. Если сначала написать единицу, а затем ноль, то получится 10, то есть в 10 раз больше. Если же после единицы написать 2 нуля, то получится сотня. То есть товарищ его единица, а ноль за ним, он считает, что он получает от товарища в 10 раз больше. А если он говорит, что товарищ единица, а он 2 нуля, он получает от товарища в 100 раз больше. В то время наоборот, если он говорит, что мой товарищ 0, а я единица, то он меньше товарища в 10 раз, 0.1. А если он может сказать, что он единица, а у него есть 2 товарища, которые нули относительно него, то он определяется как 1/100 доля относительно них, то есть он 0.01. Получается, чем больше нулей у него есть от товарищей, то его уровень становится тем меньше. И в любом случае, даже если после того, как у него есть эта сила, он может выполнить практически любовь к ближнему, но собственную выгоду он считает злом для себя, все же не верь сам себе до последнего дня. И он должен быть в трепете. Вдруг посреди работы упадет в себялюбие. То есть, если ему дадут наслаждение большее, чем он привык получать, то хотя и маленькие удовольствия, он уже способен в них действовать ради отдачи и может от них отказаться, но от больших наслаждений он живет в трепете перед ними. Это и называется трепет. И это позволяет получить свет веры, который называют сияние шхины, как сказано в комментарии Сулам. В соответствии с мерой трепета он получает меру веры. И поэтому надо помнить, что возлюби ближнего как себя надо выполнять как заповедь, то есть как приказ Творца. Творец велел действовать в любви к ближнему. А Раби Акива только объяснил нам, что Творец заповедал нам эту заповедь, и его намерением было сделать из этого заповеди железное правило, с помощью которого мы сможем выполнять все заповеди как указание Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что эти заповеди не то чтобы они позволят нам расширить наше желание получать, то есть с помощью выполнения заповедей, тогда человек получит в награду за это большую награду. Нет, наоборот. С помощью выполнения заповедей он придет к награде, которая заключается в том, что мы сможем подавить наше себялюбие и придем к любви к ближнему, а затем к любви к Творцу. И из этого можно понять то, что сказали мудрецы о правиле. И если он удостоился, это становится эликсиром жизни, не удостоился — смертельным ядом. То есть, как сказано выше, если он не удостоился, он действует в Торе и заповеди для того, чтобы его себелюбие увеличилось и тело приобрело награду за его действие. Удостоился — тогда аннулируется себелюбие его, то есть имеет намерение получить награду, заключающуюся в том, что у него будет сила для любви к ближнему. И этим он достигнет любви к Творцу. И все его устремление только действовать в том, чтобы доставить наслаждение Творцу.
И выходит следующее относительно того, что пишет Рабаш. Человек изначально устроен в таком желании получать, с таким взглядом на жизнь, на самого себя, на реальность, что он воспринимает всю реальность. Нет ничего, кроме человека. Он видит других, он понимает, что он от них зависит, так-то, иначе, но это все исходит через его взгляд. Так что все это должно быть мое, что это должно быть мое. Неважно, насколько он это осознает, но такова наша природа. И вся реальность, как мы изучаем, мы ощущаем ее в нашем желании получать. Не может быть иначе. То есть все, что я вижу, все, что я чувствую, существует, развивается внутри моего желания. Его я ощущаю, и в нем я и живу. И для того, чтобы позволить нам почувствовать в нашем желании другую реальность, предоставить Творцу войти в мое желание, наполнить его, существует упражнение. И оно в том, что будто бы находится вне меня, а я это ощущаю в своем желании, поэтому это есть упражнение. Упражнение в том, что есть кто-то чужой, внешний. Их есть много, они воспринимаются мною как разные, чужие, разные силы. И моя реальность делится на «я» и на то, что «не я». «Я» означает, что «я это желаю», а «вне меня» означает, что существуют желания, которые ведут себя не согласно с тем, что я хочу. Так вот я и поделен на множество свойств, желаний. Но в моем желании есть некий вид желания, который называется хаверим, товарищи. И если я привношу себя в них, соотношу себя с ними так, что ценю их желание больше, чем то желание, где я, вот это вот мое «я», тогда появляется возможность изменить порядок, изменить ценности внутри моих желаний. И таким образом освободить место для высшей силы, для Творца. Там, где внутри моего желания я уменьшаю мое «я» относительно товарищей, это два вида желаний в моем желании, так я это себе представляю. В одной частью я представляю себе мое «я», в другой частью представляю товарища, ближний, мир, неважно, все, что вне меня. То получается интересная вещь. Есть увеличенное как бы, вознаграждение или убыток. То есть, если я думаю, что мой товарищ — это всего лишь немножко больше, чем я, то я через это получаю вместо нуля — единицу, то есть 10. Только из-за того, что я ставлю его перед собой, ну, скажем, на одну ступеньку. Просто как бы передо мной в очередь. Он больше, имеет небольшое предпочтение. Это уже сразу дает мне возможность получить от него то, что есть в нем, в 10 раз больше. То есть этим я расширяю свои килим и наполняю их в 10 раз больше, чем мои усилия, которые я приложил, чем то, что я сделал. А если у меня есть несколько товарищей, ну, скажем, двое, тогда он говорит, что это в 100 раз больше. От каждого в 10, получается, что в 100 раз больше. И так во множестве народа своего нахожусь я, то, что называется. Чем больше есть у меня товарищей, относительно которых я могу аннулировать себя. И это аннулирование, оно всегда 0-1. То есть я ставлю его как 1, себя как 0. И этого достаточно, чтобы от каждого получить в 10 раз больше. И получается, что согласно количеству товарищей, количеству моих отмен, аннулирований, того, что находится в моем желании, то есть в том... В одном большом желании, где есть я и моя иллюзия, что есть ближний, есть много того, что не я, я выполняю вот это вот упражнение. То есть я выстраиваю новый порядок желаний. Этим самым я выстраиваю кли, свое кли в пространстве. И этот кли способен воспринять существующее вне меня. Это моя игра с товарищами выстраивает во мне это пространство. Я раскладываю просто как карты. Его передо мной, третьего передо мной. То есть я перед собой выстраиваю такое пространство, и оно уже может наполниться через тех же самых товарищей, через... С помощью этого же упражнения может наполниться присутствием Творца. Это называется Исраэль, Тора и Творец едины. От любви к творениям к любви к Творцу. Если вместе с группой я выстраиваю кли, а затем это кли уже наполняется светом. И игра наша, она всегда внутри желания. Специально, с помощью разбиения, с помощью подготовки в нас заложено таким образом, что кажется нам, что мы поделены на «я» и чуждый, внешний. И разными видами отношений меня и с ближним, когда я разделяю на себя и они, я знаю, для чего я это делаю. Не для того, чтобы быть хорошим человеком, имеющим какие-то земные цели, а исключительно для того, чтобы освободить место для присутствия Творца. Если я выполняю с ними подобного вида упражнения, то они, каждый из них, если у них есть что-то, я вообще не знаю, существуют ли они сами по себе, это все находится во мне, все в моем желании. Там я наблюдаю это явление. И то, что они независимы и существуют как бы сами по себе, это тоже все происходит лишь в моем желании. То выходит, что именно так постепенно я прихожу к истинному взгляду, настоящему восприятию. Я выстраиваю в себе возможность приподняться над чувственным, нынешним существующим восприятием и прихожу к новым чувствам, к новому восприятию, к новой реальности. Все исключительно с помощью правильного взаимодействия, занятия с товарищами. Возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому это и называется большое общее правило Торы. И тогда свет Тора входит внутрь этого кли, который называется любовь к ближнему. Вопросы? Да.
Почему, если я освобождаю место для товарища, то этим освобождается место для Творца?
Это потому, что неважно во мне разница между Творцом и товарищем. Я все еще нахожусь в ситуации, когда я должен подготовить кли, чтобы оно было в подобии свойств с ним. И нет у меня другой возможности. Есть я и то, что я чувствую. Только так я могу поделить себя. То есть я и то, что я чувствую, это я и реальность, и мир. И тогда то, на что я способен, сделать, это заниматься лишь с важностью. Я относительно всего мира. Относительно мира мне особо нечего заниматься оценкой, важностью, потому что это не может иметь никакую взаимность относительно меня. Относительно их я не могу удостоиться какого-то особого отношения, которое бы направляло меня правильно к самопостроению. В то время как, если я занимаюсь с группой, с товарищами, то это такие виды желаний, которые находятся также направленные к той же цели. И только потому, что они направлены к той же цели, я относительно них могу вести себя как с Творцом. Уменьшить себя относительно них. Выполнять подобные упражнения. И тогда, согласно этому, я выигрываю, зарабатываю вместо моего эгоистического желания свободное пространство. Если мне удается принизить себя относительно одного товарища, я удостаиваюсь строительства свободного места в 10 раз большего, чем то, что я отменил себя перед товарищем. Посмотрите, какая прибыль. У тебя такой прибыли нет ни в каком занятии этого мира, ни в каком бизнесе. Я тебе дал 10 шекелей, я получаю 10, а получаю 100, извините. И все лишь потому, что этим действием я работаю против моего желания получать. То есть против всех 10 сферот. Я здесь перескакиваю ступеньку. То есть, если бы я вложил в тебя для того, чтобы заработать, ну, это уже проблема, сколько я здесь могу заработать. Но поскольку сам вклад, ну, скажем, выше веры и выше понимания, ну, против всего, это уступка, и поскольку я уступаю относительно товарища, относительно одного человека, это эгоистическая уступка, по сути, я все еще нахожусь в эгоистической плоскости, я удостаиваюсь того, что во мне освобождается пустое место, и в этом пустом пространстве я могу постепенно, я это совершаю раз за разом, И вдруг, ну, не совсем вдруг, это постепенно все продвигается и приближается, и тогда в этом месте я могу, освобождая постепенно его, начинаю ощущать явление, явление не из этого мира. Вот буквально так. И это явление, их нет здесь. То есть, ну, нет слов. Это просто света внутри келим. И посмотри, с какой мощностью я могу здесь выстроить клей. Да.
Есть вопрос общий из Казахстана, Мексики и Москвы. Они точно хотят знать, что такое отменить себя. И из республики хотят спросить, что значит видеть себя как ноль, а товарища как единицу.
А как это может быть, как это может разделять и разделиться? Один ноль, другой один. Я не могу видеть только его или видеть только себя? Нет, такого не может быть. Если так он себе это представляет, то это неправильный взгляд и не тот расчет. Это невозможно. Должны быть оба. И это единое понятие. Я не могу просто так видеть товарища. Что такое товарищ, раз на то пошло? Нет. Мы всегда, человек не отдает себе отчета в том, что все, что он видит в сравнении, в контрасте вещей. Товарищем называется то, что я уже отделяю от себя, уже подсоединяю его к себе, уже соединяю нас обоих, направляя к общей цели, и уже как-то знаю, что мы взаимно можем помочь друг другу, и так далее, и так далее. И все это вместе, все эти расчеты, это и называется товарищ, хавер. А иначе, само слово... Слово просто не определено. Да, Дани.
Когда это происходит, аннулирование, во время требования на уроке, днем, когда я работаю?
Это тогда, когда немного светит на тебя высший свет. Тогда это и происходит. Муша.
Рабаш здесь пишет. Закон. Возлюби ближнего как себя. Это четкий закон, его надо выполнять.
Это закон общего творения. Как мы и говорим, что Творец — это закон любви, закон, взаимный закон всего, всех составляющих. И называется любовь. У нас он так выражается.
Что мы сможем ощутить этот закон в наших животных, килим, или подняться надо? Я когда-то смогу почувствовать возлюби ближнего как себя, как я люблю, допустим, своего сына, или это как-то иначе? Это можно ощутить в животных моих килим, любовь к ближнему? В такой же мере, скажем, как к ребенку? Или это невозможно?
В моем желании получать... Есть неживое растительное животное, части. И эти желания существуют под управлением, властью эгоистической любви. То есть я чувствую с ними хорошо, поскольку наполняю их. И в каком особом виде, стиле я их наполняю. Кроме того, я могу те самые желания, те же самые желания... У меня нет других желаний. Неживое растительное животное. Уровня человеческого не существует в природе. Человека, Адама, не существует в природе. Адам — это то, что человек строит себя над неживым растительным и животным. Скажи мне, что такое человек, чем человек в нашем мире отличается от животного? Он умнее? Ну так что? Он... Портит больше вещей. Что он делает? Есть в нем что-то, какое-то особое отличие изменять вещи, подготовка к изменению. Но, по сути, Адам, человек, это мы сами выстраиваем. Адам — это от слова «уподобиться», и «даме» — уподобиться Творцу, если мы сами можем это выстроить. А из чего мы строим? Из материала творения, желание получать. Какой вид желания получать? Неживое растительное животное. Все наши желания должны принять форму, выражение, как Творец, который сотворил их. Так и мы должны взять с него пример, и несмотря на то, что он нас сотворил, в обратной форме перевернуть, с его помощью, это не важно, но перевернуть это и будет форма человека. Человек — это не материал, какой-то такой осязаемый. Нет, это выражение плоти, выражение неживого растительного животного. Отдача, ашпа. Отдача над желанием. Намерение, кавана. Поэтому мы и говорим, что такое духовное кли? Это экран и отраженный свет. Что такое экран? Что такое отраженный свет? Это все то, что управляет, что находит, что управляет желанием. А само желание — это неживое растительное животное и ничего другого. Да.
То есть, если я наполняю свои уровни неживой растительной животной относительно самого себя для своей пользы, это называется?
Называется что-то животное. Может быть и нет, может быть растение или вообще неживое.
А если ради ближнего, то это?
Если на самом деле ради ближнего или ради Творца не имеет значения, тогда это же форма человека и дамы, подобного Творцу.
И тогда я люблю, чувствую, возлюби ближнего как себя в этом намерении, а не в этих желаниях.
И внутри желаний. Ты чувствуешь внутри желаний. Намерение — это средство.
То есть этот закон, возлюби ближнего как себя, его можно выполнить, только если я выполняю относительно ближнего это желание, а не относительно себя.
Ну, предположим так. Это трудно объяснить, потому что тогда ты не чувствуешь ближнего как ближнего, на самом деле. Ты чувствуешь, что это ты и он, вы вместе. Ты спрашивал о ребенке. Ребенка ты чувствуешь частью самого себя, буквально. Даже больше, своей главной частью. Мы все проверяем как бы относительно тела, поэтому это нас путает. Но чувствую это я в желании. В моем желании есть еще часть большого желания есть часть, и она более важная, чем остальные части желания. И эта часть называется ребенок, мой сын. И тогда эта часть желания, она важна мне больше, чем остальные части желания. Поэтому я забочусь о нем. Все остальные части желания направлены, чтобы заботиться об этой части. Подумайте об этом, думайте. Больше и больше, все внутри желания, все в намерениях, и тогда будет понятно. Намерение кавана — это вид использования желания, и не более того. Человек и животное различаются намерением. Это то, так мы и называем, использование желания. Это животное, а это человек. И наш мир поэтому и существует в виде проекции. То есть в желании, которое я сейчас ощущаю, находятся образы. Образы осязаемые. Внутри, буквально внутри желания существуют образы неживого, формы неживого, растительного, животного и говорящего. Эти образы, все-таки представьте себе, что относительно духовного называются, это воображаемые образы, но как бы несуществующие, как бы иллюзорные, настолько в желании, которые используются ради отдачи, те же самые желания, которые, если я переворачиваю их на радиоотдачу, то чувствую в миллиарды раз больше ощущение, наполнение, как он и говорит, в случае в 10 раз больше или в 100 раз больше с товарищами. Да.
Вы вначале говорили видеть желание как внешний фильм. То, что происходит, что это как плакат. Некое... Это делает желание совместными, ты их объединяешь.
Ты наблюдаешь за ним.
Да, и вот то, что я вижу, если это нечто единое, и нет разницы между то, это или это...
А почему нет разницы? Я смотрю на поле. Так вот, поле желания. И это поле желания наполнено образами. Деревья, камни, вселенная, люди, животные. Это формы моего желания. Так что во всей этой реальности нет пустого места. Даже какие-то космические пространства — это тоже виды неживого желания. Они так проявляются, так выявляются во мне. Все это внутри, все внутри моем желании. Я смотрю на все, начиная отсюда и далее, я вижу мое желание. И в этом моем желании сейчас я различаю перед собой 200 мужчин, стены, я чувствую мир вне меня и так далее. Все это мое желание.
Все это я понимаю. Но идет фильм внешний по отношению ко мне. В некоем месте все проецируется на один экран. И получается, что нет разницы между чем-то одним и другим.
Нет разницы между тобой и стеной, разве нет?
Разница есть, но...
Это разница в желании, в виде желания, в мощности желания. Но пока все эти желания, они передо мной только по... Согласно их силе отличаются друг от друга. В то время как здесь говорится о том, чтобы освободить эти желания от такого к ним отношения и начать выстраивать к ним другое отношение, отношение отдачи. Когда я от этих желаний беру некоторые желания, кажущиеся мне чужими, и начинаю относиться к ним с намерением, будто бы они для меня самые важные. Я начинаю упражнение внутреннее, внутри моего желания. Ну, с группой, с товарищами, с хаверим. Так это так называется, это лишь название.
Так тут есть порядок приоритетов, важности.
Разумеется.
Теперь, это значит, вы берете желание, которое прежде тебе казалось совсем неважным.
Верно.
И делаешь его важным, самым важным.
Да, это упражнение, поэтому я и говорю. Это упражнение, которое... Задачки, которые дети решают, когда учатся чему-то новому. Да? Так я изучаю, как изменить свое отношение к желаниям. Мое это внутри, в моей точке в сердце. Как я отношусь к ним по-другому. От того, что раньше я относился как человек относительно всех этих желаний, моих же, этого я ненавижу, этого я люблю, это так-то, так-то, но это находится в моем, в то, что я вижу. Так ты говоришь, как же ты можешь ненавидеть кого-то, если это твое желание? Потом будет мне понятно, что это я самому себе навредил. Все плохое, что я делаю осознанно и неосознанно всему миру. Потом я пойму, что я самому себе это натворил. Об этом написано очень много разных высказываний. Но, тем не менее, это почему передо мной такое поле? такое многогранное, и еще та часть его, которая называется «Хаверим, товарищи», чтобы с ними я мог себя таким образом вести. Над этими товарищами есть особое влияние Творца. Они получают внутри моего желания такую форму и такое же стремление, как я в своей точке в сердце. И тогда, если я начинаю сравнивать свою точку в сердце с ними, то получается, что я начинаю таким образом изменять, переворачивать свое желание на обратное, на противоположное. И здесь я чувствую внутри этого желания, которое для меня называется группа, хотя это и мое желание, я ощущаю от них взаимную помощь. Это Творец, который, находясь в них, играет со мной. Как помнится, я был ребенком, и мама со мной играла. Играла в шахматы, там, в шашки, не помню. И всегда хотела показать, что я сильнее, умнее, что я выигрываю. Так Творец с нами. Так вот, иногда наоборот, но, как правило, он так вот поддается показать, что мы продвигаемся. Я просто хотел немножко изменить взгляд, надо пробуждаться. Да.
Рав, вот эта точка Адам, человек, она уже находится в подобии свойств со светом, она находится в желании?
Еще раз, пожалуйста.
Вот эта точка, о которой мы говорили, точка Адам, человек, она наблюдает за желанием.
Да.
В ней тоже начинаются различаться разделения, понятия, и она начинает наблюдать за всеми желаниями, видеть вот это желание.
Все это выясняется на протяжении, внутри самого упражнения. Есть много различий внутри его. Да, пожалуйста, Орен.
Вы можете объяснить эту модель 1 и 0 в отношении меня? Как я или я, как часть точки, которую мы достигли на Конгрессе?
Ну, то есть, короче говоря, насколько я смогу выставить перед собой чужое желание как более важное, чем я, даже на одну единицу. В ответ я получаю пустоту в себе, которую могу наполнить духовным, в 10 раз большую. Я тебе дал 10 шекелей, ну, скажем, одну порцию, неважно, 1 литр. Получаю вместо этого внутрь себя 10 литров пустого пространства, которое могу наполнить уже духовным. Так это работает. Почему? Потому что я изначально чувствовал себя в 10 раз больше, чем ты. По крайней мере, на один уровень. Автоматически я себя чувствую больше других. А иначе я бы их вообще не замечал. Наше восприятие реальности таково, что изначально я вижу разницу между нами. Это то, что я замечаю. И разница в том, что я всегда больше других. Во всем, что я замечаю в других, неважно, в каких из свойств, всегда это больше, у меня больше, чем у него. И это все вместе называется эго. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.